на детском острове. Передача из Петербурга.
Серебряный колокольчик.
Здравствуйте, дорогие ребята! С вами сегодня Марианна Никольская. Вместе со мной мой соведущий Ваня Ерофеев.
Всем привет!
А в гостях у нас музыкальная семья, отец и сын, композитор Евгений Петров и его сын Виталий Петров. Доброе утро!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Здравствуйте!
Мы давно знакомы с этой замечательной семьей, потому что неоднократно бывали на концертах Виталика.
И в президентские библиотеки я Виталика слышал, и в капелле. И что я могу сказать, что Виталик очень классно играет.
Ну, Виталик прекрасно играет. Кстати, Виталик был у нас уже в эфире как раз тогда, когда он участвовал в конкурсе «Щелкунчик». Помнишь?
Да, конечно.
Это были незабываемые впечатления. А скажи, пожалуйста, ты снова хочешь принять участие в этом конкурсе? Есть у тебя в планах такое?
Этот конкурс уже мне не подходит, поскольку там до 13 лет только.
Вот так вот. Но зато ведь у тебя очень много других конкурсов и побед, да?
Да.
Я слышала, что ты в каком бы конкурсе не принял участие, в любом одерживаешь победу.
Ну, не то чтобы в любом, но во многих, да.
Скромно сказал Виталик. Но на самом деле я знаю, что у тебя выдающиеся способности. Я думаю, что этим ты обязан своему папе. Как считаешь?
Ну, может быть. И мой преподаватель Александр Михайлович Сандлер, профессор Петербургской консерватории, конечно, тоже мне очень сильно помогает.
Да, естественно. Кроме родителей, которые тебе дали свои музыкальные гены, вложили в тебя желание и умение трудиться, чувствовать и понимать музыку, главное, конечно, теперь твои опытные педагоги, наставники, и ты сам, твое собственное стремление к победе и желание самосовершенствоваться.
Ну да.
Я так... хочу сказать, что самосовершенствоваться не поздно ни в каком возрасте, потому что и я, и мама Виталика, Людмила, мы всегда посещаем уроки наших преподавателей. У Виталика были несколько преподавателей, да, вот сейчас профессор Александр Михайлович Сандер. И мы берем там очень много ценного и используем также и в своей педагогической работе, и вообще в понимании музыки.
Вы сами ходите к нему на занятия или смотрите, как Виталик занимается?
И так. В прошлом году, например, я посещал очень много занятий, и ранее тоже. В этом году у меня такой график, что я не успеваю, и ходит Людмила все время. Но она рассказывает очень интересные вещи, которые говорит Александр Михайлович.
Виталик, расскажи о маме. Кто она по профессии? Чем занимается?
Она аккордеонистка.
Ух ты!
Она преподает аккордеон в музыкальной школе имени Серебрякова.
Угу.
Мама мне очень помогает тоже и в моих музыкальных занятиях вместе с папой.
Папа известный петербургский композитор Евгений Петров, музыку которого неоднократно мы слушали в филармонии, в капелле, вообще на многих мероприятиях и на многих концертах она звучит. А ты сам сочинять не пробовал?
Я пробовал сочинять, но в возрасте 7-8 лет где-то.
Только так,
а
да?
А потом я это как-то забросил. Сейчас я этим не занимаюсь. Но иногда я импровизирую.
Все-таки есть такое стремление.
Да, но не записываю.
Виталик, вот твой папа композитор, и ты очень часто, наверное, играешь его произведения. Это тебе сложно дается или наоборот легче? Потому что, может, папа тебя больше ругает, потому что это его произведение, и что ошибаться в нем это плохо. Или ты больше волнуешься, чтобы не огорчить папу? Расскажи о своих ощущениях, каково это?
Ну, я действительно играл много произведений моего папы, но не могу сказать, что это сложнее, чем играть произведения великих классиков. Скорее, даже наоборот, потому что папа может прямо принимать участие в моей творческой работе и помогать мне.
А ты пробовал как-то переиначить, импровизировать, что-то переделать в его произведениях?
Ну, нет. Я, в общем-то, ни в чьих произведениях ничего никогда не переиначивал.
Стараешься точно следовать партитуре, да?
Да.
А, скажи, пожалуйста, ты сейчас учишься в средней специальной музыкальной школе Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Расскажи о своей учебе. Тебя как вообще твои одноклассники считают выдающимся или таким абсолютно заурядным учеником, который точно такой же, как они? Какие у вас взаимоотношения с одноклассниками?
Можно я отвечу? Там просто такое заведение, где каждый считает себя гениальным. Поэтому в этом отношении все где-то, может быть, близки по собственному ощущению. ощущение.
То есть ты не считаешь себя звездным мальчиком?
Ну, в общем-то, нет.
Тебе не дают, да? Так считать твои одноклассники.
Ну, скорее, не одноклассники, а даже преподаватели.
Преподаватели.
Стараюсь, наоборот, искать в себе какие-то недостатки и над ними работать.
Ну, вообще-то, музыканты — это такая профессия трудоемкая. Очень трудолюбивые люди только могут этим заниматься. Да это я по себе говорю, знаю, потому что я тоже училась в музыкальной школе, и Ваня тоже учится в музыкальной школе. И кто не хочет учиться, тот не может стать музыкантом. Это действительно профессия для очень стойких людей, очень целеустремленных.
Как Бетховен.
Да, да, действительно. Ну, конечно, много великих имен мы знаем и композиторов, и музыкантов, но много и заурядных, и обыкновенных людей, которые закончили музыкальную школу и консерваторию и никак не прославились. Что ты думаешь по этому поводу? Кем ты себя видишь?
Ну, я, конечно, стремлюсь к большим целям в музыке.
Кем ты себя представляешь через лет 10?
Ну, я, конечно, постараюсь стать концертирующим пианистом. Это моя мечта.
Но я тебе хочу сказать, что твоя мечта уже, ну, практически наполовину исполнилась, потому что я знаю, что у тебя очень много гастролей, и даже летом вы ездили в Австрию, в Германию с концертами. Я видела твои фотографии в социальных сетях. Это что-то потрясающее. Такие залы шикарные и много народу. Это же уже мечта любого музыканта — играть в таком зале. А тебе 15 лет всего, и ты уже этого достиг.
Ну да, здесь мне как раз очень повезло.
Виталик, я знаю, что Альпы находятся недалеко от Австрии, и ты говоришь, что ты там был. Значит, у меня такой вопрос. Был ли ты в Альпийских горах? Проходил ли ты через них как Суворов?
Я был в Альпах, но, как ни странно, не в Австрии, а наоборот, в Германии. Там я участвовал в летней академии баварской, и недалеко от этого места, где проходила эта академия, находились как раз горы. Тогда там мы забрались на гору Тагельберг, которая на 1700 метров над уровнем моря поднимается.
Что вас туда потянуло?
Любовь к высоте и красоте исключительно.
Долгий путь прошли. Сколько километров осилили?
Подниматься надо было часа 4 примерно.
О, 4 часа подъема. Это ого-го.
В результате этот подъем занял несколько поездок, потому что мы же не знали, сколько времени это занимает. И первый раз поехали не с самого раннего утра и просто поняли, что мы не успеваем. Мы поднялись где-то до середины горы. Пофотографировались, для нас это уже была огромная радость, потому что ты чувствуешь себя на склоне высокой горы и где-то там далеко долина. Мы думали, что это какой-то предел счастья и высоты. Это было еще годом раньше. И в прошлом году мы уже целенаправленно поехали на Тагельберг с раннего утра. И в одной из поездок также не успели дойти до самой вершины, потому что мы пошли, как выяснилось потом, экстремальным путем. Я думаю, что Виталик сейчас расскажет об этом.
Да. Дело в том, что мы по дороге на гору надо было перейти препятствие в виде ручейка, загороженного ленточкой, которая символизировала, что туда проходить нельзя. И указатель в это время стоял туда, что там вершина.
Там было много указателей, которые все гласили о том, что это Тагельберг, и они показывали себе в разные стороны. Но дело сначала в том, что... не поняли, а потом оказалось, что это просто разные пути, разные сложности.
Дело в том, что нам сначала показалось, что именно эта дорога ведет в сторону вершины, которую мы приблизительно представляли, где находится, а все остальные уводили куда-то в другом направлении, но на самом деле они приходили туда же, как мы выяснили уже позже.
Ну, вы выбрали правильный путь или самый трудный?
Там все пути правильные.
Мы в результате выбрали самый трудный первый раз, потому что мы пошли еще, кроме того, что по этой дороге за ленточкой, мы еще обошли и еще одну ленточку нашли, и за нее уже стали двигаться. В результате эта дорога кончилась для нас тем, что мы увидели узкую тропинку над достаточно большим обрывом. А потом она где-то терялась на таком пологом склоне. Тоже не сильно пологом.
Не очень-то полог. Там явно было можно пробраться через какие-то уступы по этому склону. Ну, дальше просто было не видно. Такое ощущение, что напротив тебя скала. Вот.
Еще очень интересно, что до того, как мы дошли до этого препятствия, давно мы увидели семью, состоящую из папы, мамы и девочки лет 5, которая двигалась тоже на гору Тагельберг явно и шла за нами прямо. И когда мы дошли до этого препятствия, мы решили, что вот мы показали дурной пример, и эти бедные люди теперь вместе с нами должны будут возвращаться назад. И когда мы пошли обратно, передохнув там немного, мы увидели, что и мама, и папа, и эта девочка уже почти облачились в снаряжение, и в результате они пошли как раз именно по той дороге, по которой, как оказалось, без снаряжения ходить нельзя.
Вот так вот. Это оказалась семья альпинистов.
Да.
Ну да, мы-то думали, что просто они по незнанию увязались за нами.
Опасные путешествия у вас были, приключения.
Мы не переходили границу опасности, естественно, поэтому мы в этот раз вернулись по этой горной тропинке вниз и пошли уже по более простому пути, хотя он тоже был достаточно крутой и вел также на вершину. Но опять же, кончилось наше время, поскольку мы потратили очень много времени на подъем по этой горной тропинке. И в этот раз мы опять не добрались до вершины, вынуждены были уехать обратно. И вот третий поход увенчался уже успехом.
Вот, с третьего раза.
Да.
А эдельвейсы вы видели? Альпийские цветы?
Не нашли. Но там очень-очень много красивых растений и красивых цветов.
Знаменитые альпийские луга.
Альпийские луга, те самые, да.
Да?
Да, действительно. Это очень красиво и очень большие ароматы. Там есть... Вот идешь по этому лугу, и ароматы меняются. То мятой пахнет, то какими-то душистыми цветами. Это все очень здорово.
Ах, как жалко, что фотографии не передают этого аромата. Но даже на фотографии все выглядит потрясающе красиво.
А еще, когда мы поднялись наконец на вершину и увидели еще дальше горы за этой горой, потому что нам было интересно, что же за этой горой. Оказалось, что там неописуемая красота. После этого, налюбовавшись, мы решили уже пойти назад, как увидели, что вершина соседней горы скрыта тучей, которая на нее села. И явно собиралась уже прийти к нам.
Ну да, погода в горах переменчива.
Да. И мы уже стали спускаться, когда вдруг пошел дождь. И после этого мы увидели, как на нас надвигается облако. И мы оказались в облаке в результате.
О, нет.
Там очень интересно это получилось, потому что...
Однажды я оказалась в облаке в итальянских горах на Апеннинах. Это не самые приятные ощущения, скажу вам. Становишься мокрый тут же весь и очень зябко и холодно.
В детстве я всегда мечтал побывать в облаке. И когда я бывал у бабушки на 9-м этаже, я открывал постоянно окна как можно шире. А бабушка мне говорила: не надо открывать окна, вот залетит к нам облако, вот будет весело. И я все время ждал этого облака, когда же оно к нам залетит.
Дело в том, что я тоже мечтал побывать в облаке, и мне это, в общем-то, эта мечта у меня сбылась именно тогда. Такое ощущение, что находишься в тумане, но при этом видны такие клубы, которых в тумане не может быть, и понятно, что это облако. Потом, когда оно ушло, мы увидели еще маленькие облачка, которые плывут еще под нами, так что мы даже находились над облаками, можно сказать.
Промок?
Ну, отчасти, да, но...
Мы уже были залиты дождем, так что мы не сильно это могли почувствовать.
Было все равно.
Да. Спускаться вниз по скользкой тропинке было достаточно сложно уже. То есть она такая не опасная тропинка, да, но тем не менее она все время идет вниз, и она такая немножко глиняная, от воды ее развезло, и, в общем, было, так скажем, не очень уютно это делать, тем более, что мы рассчитывали время уже не на последний автобус, там от вокзала автобус подвозят, как говорит Гельберг, но последний уходит в 6 часов вечера, а у нас было время еще до 9, мы решили проигнорировать этот автобус и, ну, посчитали так, что 5 километров мы дойдем там где-то минут за 45, вот, и спокойно сядем на электричку, на поезд. Но казалось, что времени у нас гораздо меньше до нужной электрички, и нам пришлось эти 5 километров не идти, а просто бежать. К счастью, в это время погода уже наладилась.
Кубарем с горы
катится. Нет, уже не с горы.
Не с горы, уже
по равнине. Как раз-таки у нас времени стало мало, потому что мы медленно спускались из-за сложной дороги после дождя.
Наш тонкий расчет был несколько испорчен природными явлениями.
Вот люблю слушать всякие рассказы о путешествиях. Столько всяких историй приключается. Ну, расскажи, Виталик, что ты там вообще делал в этой летней школе? Это же все связано с твоим обучением, да?
Да, там проходили мастер-классы профессора Вильяма Бронса. И еще от этой же летней академии я играл на многих концертах.
Вообще, конечно, вот так вот в голове не укладывается. Лето, каникулы, отдых. Ребенка устраивают в летнюю академию. И он там учится, занимается. Это ты сам захотел, сам попросился учиться в этой академии? Или тебя направили?
Ну, в общем-то, мне предложили, но я... с радостью это предложение принял.
С радостью согласился.
Да.
Ты святой. Ты месяц там обучался?
Нет, это всего 10 дней.
А, 10 дней.
В результате мы были в прошлом году в Европе очень долго, потому что он выиграл еще право выступать в одном из конкурсов в Австрии. И мы приняли решение не уезжать обратно в Россию, а провести время в Германии до того момента, когда наступит эта дата выступления в Вене.
Коротали денечки.
Да, коротали денечки мы очень хорошо, потому что у меня в Нюрнберге есть друзья, и мы у них жили, и общались с ними, и путешествовали
по окрестностям. Это вообще
прекрасно. И Виталик поиграл там в нескольких концертах. И в этом году мы также совершим путешествие снова по Германии и Австрии. И, в общем, по тем же самым местам, только что по времени оно будет немножко более компактным.
И снова школа будет?
Да.
Тебя уже приглашают или ты уже сам подал заявку?
Ну, меня пригласили один раз сразу на много.
На самом деле, когда мы уезжали в прошлом году, то и профессор, и главный художественный руководитель академии спрашивали: ну, мы очень надеемся, что ты приедешь. Ты правда приедешь в следующем году? Так что можно сказать, что пригласили.
Ты там был один из России? Или из России были еще ребята?
Нет, там не только из России, но и, в общем-то, из Петербурга даже большая часть всех студентов консерватории.
Что ищут там студенты? Чего они находят здесь, может быть? Или почему они туда едут?
Ну, всегда полезен свежий взгляд и просто взгляд другого профессора на одну и ту же программу.
А твой педагог не ревнует?
Нет, он это тоже поддерживает и считает это очень полезным.
Это хорошо.
Дело в том, что есть, как мы уже поняли, буквально две разные манеры игры. Это русская и западная. В Европе стараются никуда не торопиться, играть медленно, играть, вслушиваясь в каждый звук и как бы так вот мечтательно, ровно и задумчиво. В России немножечко больше горячего темперамента, эмоций, скорости. Какой русский не любит быстрой езды? Поэтому иногда одни и те же произведения приходится играть по-разному на разную публику.
Надо
же. Виталик уже к этому приспособился. Он понимает, что если перед ним европейская публика, то он будет играть вот так вот благородно и серьезно. Если русская публика, то можно будет, ну, как говорится, поддать огня.
Ну, а перед какой-нибудь южной темпераментной публикой ты еще не выступал?
Пока нет.
Где-нибудь в Италии, в Испании?
Нет, там еще не выступал.
Виталик, а какое произведение тебе особенно нравится исполнять? Может быть, что-нибудь послушаем?
Ну, вот, может быть, целенаправленно послушать, как раз уж мы заговорили о темпераменте. Интересное очень произведение, которое написал современный классик Сергей Михайлович Слонимский, который называется «Кавказская токката».
Ага, как раз. Горная тема.
Горная тема, да. И ее, ну, я думаю, что ее невозможно сыграть ни на европейскую, ни на какую-нибудь другую публику без огня и мощного темперамента.
Отлично. Ну что ж, давайте слушать.
С этим произведением связана интересная история, потому что Сергей Михайлович написал в этих нотах в конце очень интересный эффект, а именно резко опрокинуть крышку рояля, крышку клавиатуры.
Что-то новенькое.
И мы боялись администрации зала, поэтому спрашивали Сергея Михайловича, нельзя ли это чем-нибудь заменить. Он сказал, что он хочет видеть именно в таком виде это произведение.
Это был концерт в консерватории, который открывал юбилейный 150-й сезон.
Но всё-таки
и это
у
был
нас.
Авторский концерт Сергея Михайловича Слонимского, на котором он присутствовал.
Ага.
То есть возникла достаточно сложная ситуация. Администрация зала тоже там присутствовала. Вот как поступить, да? Либо бить рояль, удовольствие Сергея Михайловича, либо все-таки пожалеть рояль, и все будет тогда по-другому.
И как же ты выкрутился из этой ситуации?
Ну, в этом зале, к счастью, на том рояле есть такие мягкие подушечки, которые не дают крышке сильно упасть. И поэтому я научился, причем очень долго это тренировался, так ронять крышку, чтобы она не побила рояль.
Ах,
и при
хитрый.
Этом, чтобы она упала. Это была очень тонкая грань, но это получилось сделать.
Это был почти спортивный прием, потому что нужен же был звук, громкий звук удара крышки.
А потом мы придумали другой прием, чтобы не раздражать администрацию других залов. И вместо того, чтобы ронять крышку, я теперь делаю другое.
Интересно, что?
А вот это можно будет увидеть, например, на концерте 18 мая.
Это же совсем скоро уже.
Да, 18 мая у меня будет сольный концерт в Российской национальной библиотеке в концертном зале.
На Фонтанке.
На Фонтанке, да.
Замечательно. Мы обязательно придем.
Да, конечно.
Мы вас приглашаем.
Спасибо.
Спасибо огромное за приглашение.
Я буду рад всем.
Мы всегда с удовольствием ходим на концерты Виталика. Вот у нас тут даже афиши лежат. Виталий Петров, фортепиано, лауреат международных конкурсов. И называется концерт «Свой сон записывал Шопен».
Это строчка из стихотворения Бориса Пастернака, которая называется «Музыка». Ну, на самом деле, в программе будет не только Шопен, но еще и Бах, Скарлатти, Бетховен, Дебюсси, Шостакович и Слонимский.
Который тоже будет присутствовать на концерте и следить за тобой.
Вряд ли на этом концерте.
Но мы его обязательно пригласим. Вообще, Сергей Михайлович очень внимательно относится к Виталику. И уже, по-моему, 3 или 4 произведения, да, ты играл?
3.
3, которые написал Сергей Михайлович Слонимский. И каждый раз все оказываются очень довольны.
Ну что же, мы будем и дальше следить за творчеством Виталия Петрова. Также наслаждаемся творчеством его папы, композитора Евгения Петрова. Желаем вам творческого содружества, много-много еще новых концертов, конкурсов, побед. Ну а главное, стать действительно тем выдающимся музыкантом, которым ты хочешь стать.
Спасибо огромное.
Ну, я, конечно же, желаю сбыться твоей мечте, Виталик, стать тебе потрясающим музыкантом, чтобы ты играл произведения как своего папы, так и других великих классиков.
Мне приятно.
Чтобы тебя все любили, на твоих концертах были полные залы, и когда ты заканчивал свое выступление, были бурные и продолжительные аплодисменты.
Спасибо, Ваня.
Ну что ж, спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня в гостях у нас были музыканты. Пианист Виталий Петров, композитор Евгений Петров, звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Передачу вели Марианна Никольская
и Ваня Ерофеев.
Всего вам доброго. До новых встреч. И очень скоро увидимся на концерте 18 мая в Российской национальной библиотеке.
Буду рад вас всех видеть на своих концертах.